Глава четвертая. Подъехавший к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам. С одной стороны, чтобы дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтобы самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значит все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед, не иначе как отправившие прежде в рот пилюлю, глотающие устерств, морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти. Но господа средней руки, что на одной станции потребует ветчины, на другой — поросенка, на третьей — ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком, и потом, как ни в чем не бывало, садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая растягаемой ли кулебякой с самовьем плесом. Так что в чуже принимает аппетит. Вот эти господа точно пользуются завидным даянием неба. Ни один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки. Но то беда, что ни за какие деньги ниже имения с улучшениями и без улучшений нельзя приобресть такого желудка, какой бывает у господина средней руки. Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные и узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены. На ставнях были нарисованы кувшины с цветами. Взобравшись узенькую деревянную лестницу наверх в широкие сени, он встретил отворявшуюся со скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую «Сюда, пожалуйте». В комнате попались все старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выстроено по дорогам, а именно заиндевевший самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички пред образами, висевшие на голубых и красных ленточках, окатившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух четыре глаза, вместо лица какую-то лепешку, наконец, натыканные пучками душистые травы и гвоздики у образов, выскшие до такой степени, что желавший понюхать их только чихал и больше ничего. — Поросенок есть? — с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе. — Есть. С хреном и с сметаною. С хреном и с сметаною. Давай его сюда. Старуха пришла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того, что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшую костяною колодочкою, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол. Герой наш по обыкновению сейчас вступил с нею в разговор и расспросил, сама ли она держит трактир, есть ли хозяин и сколько дает доходу трактир, и с ними ли живут сыновья, и что, старший сын холостой, женатый человек, и какую взял жену, с большим ли приданым или нет, и доволен ли был честь, и не сердился ли, что мало подарков получил на свадьбе, словом, не пропустил ничего. Само собою, разумеется, что полюбопытствовал узнать, какие в окружности находятся у них помещики. И узнал, что всякие есть помещики. Блохин, Почитаев, Мыльной, Чепраков полковник, Собакевич. — А, Собакевича знаешь? — спросил он, и тут же услышал, что старуха знает не только Собакевича, но и Манилова. И что Манилов будет повеликатней Собакевича. Велит тотчас сварить курицу, спросит и телятинки. Коль есть баранья печенка, то и баранья печенки спросит, и всего только что попробует, а Собакевич одного чего-нибудь спросит, да уж зато все съест, даже и подбавки потребует за ту же цену. Когда он таким образом разговаривал, кушая поросенка, которого оставался уже последний кусок, послышался стук колес подъехавшего экипажа. Выглянувший в окно, увидел он остановившуюся перед трактиром легонькую бричку, запряженную тройкою добрых лошадей. Из брички вылезали двое каких-то мужчин, один белокурый, высокого роста, другой немного пониже и чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке. Издали тащилась еще клещонка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней с изорванными хомутами и веревочной упряжью. Белокурый тотчас же отправился по лестнице наверх, между тем, как черномазый еще оставался и щупал что-то в бричке, разговаривая тут же со слугою и махая в то же время ехавшей за ними коляски. Голос его показался Чичикову как будто несколько знакомым. Пока он его рассматривал, белокурый уже успел нащупать дверь и отворить ее. Это был мужчина высокого роста, лицом худощавый или, что называют, издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то, по крайней мере, табачный. Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. В продолжении немногих минут они, вероятно, бы разговорились и хорошо познакомились между собою, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие, что пыль по дороге была совершенно прибита вчерашним дождем, и теперь ехать и прохладно, и приятно, как вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив рукой свои черные густые волосы. Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец, с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком. Здоровье, казалось, так и прыскало с лица его. «Бо-бо-бо!» — вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова. «Какими судьбами?» Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить «ты», хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода. «Куда ездил?» — говорил Ноздрев, и, не дождавшись ответа, продолжал. «А я брат с ярмарки. Поздравь, продулся в пух. Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался? Ведь я на обывательских приехал. Вот, посмотри нарочно в окно. Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что тот чуть не ударился ею об рамку. Видишь, какая дрянь? На силу дотащили проклятые, я уж перелез вот в его бричку. Говоря это, Ноздрев показал пальцем на своего товарища. — А, вы ж незнакомые, зять мой Межуев. Мы с ним все утро говорили о тебе. — Ну, говорю, смотри, если мы не встретим Чичикова... — Ну, брат, если б ты только знал, как я продулся. Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков, все спустил, ведь на мне нет ни цепочки, ни часов. Чичиков взглянул и увидел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой. — А ведь будет только 20 рублей в кармане, — продолжал Ноздрев. — Именно не больше, как 20, я отыграл бы все. То есть, кроме того, что отыграл бы, вот как честный человек 30 тысяч сейчас положил бы в бумажник. — Ты, однако, и тогда так говорил, — отвечал Белокурый. — А когда я тебе дал 50 рублей, тот же просадил их. — И не просадил бы. Ей-богу, не просадил бы. Не сделай я сам глупость, право, не просадил бы. Не загни я после параллэ на проклятой семерке утку, я мог бы сорвать весь банк. Однако ж не сорвал, — сказал Белокурый. Не сорвал, потому что загнул утку не вовремя. А ты думаешь, майор твой хорошо играет? Хорошо или нехорошо, однако ж он тебя обыграл. Эк, важность, — сказал Ноздрев. Это я его обыграю. Нет, вот попробуй он играть дублетом. Так вот я тогда посмотрю, какой он игрок. Зато, брат Чичиков, как покутили мы в первые дни. Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня все, что они привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец, как покутили. Теперь даже как вспомнишь, черт возьми, то есть как жаль, что ты не был. Вообрази, что в 3 верстах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, 40 человек, одних офицеров было в городе, как начали мы, братец, пить. Штаб-рот, мистер Поцелуев, такой славный, усы, братец, такие... Бордо называть просто бурдашкой. Принеси-к, брат, говорит, бурдашки. Поручик Кувшинников. Ах, братец-то мой, какой примилый человек. Вот уж, можно сказать, по всей форме кутила. Мы все были с ним вместе. Какого вина отпустил нам Пономарев? Нужно тебе знать, что он мошенник. И в его лавке ничего нельзя брать, в вино мешает всякую дрянь. Сандал, жженую пробку и даже бузиной, подлец, затирает, но зато уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку, ну, брат, просто находишься в империях. Шампанское у нас было такое... Что пред ним губернаторское, просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-мадратура. Что значит двойное клико? И еще достал одну бутылочку французскую под названием «Бон-бон». Запах! Розетка и все, что хочешь. Уж так покутили. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским, нет ни одной бутылки во всем городе, все офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжении обеда выпил 17 бутылок шампанского? — Ну, 17 бутылок ты не выпьешь, — заметил Белокурый. — Как честный человек, говорю, что выпил, — отвечал Ноздрев. — Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, что и 10 не выпьешь. Ну, хочешь об заклад, что выпью? Чему ж об заклад? Ну, поставь свое ружье, которое купил в городе. Не хочу. Ну, поставь, поставь, попробуй. И пробовать не хочу. Да, был бы ты без ружья, как без шапки. Эх, брат Чичиков. То есть как я жалел, что тебя не было. Я знаю, что ты б не расстался с поручиком Кувшинником. Уж как вы хорошо с ним сошлись. Это не то, что прокуроры, все губернские скряги в нашем городе, которые так трясутся за каждую копейку. Это, брать, ты и в гальбик, и в банчишку, и во все, что хочешь. Эх, Чичиков, ну что б тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эткой. Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя. Межуев, смотри, вот судьба свела. Ну что, он мне или я ему? Он приехал, бог знает откуда, я тоже здесь живу. А сколько было, брат, карет? И всего этого. Энгросс фортунку крутнул, выиграл 2 банки помады, фарфоровую чашку и гитару. Потом опять поставил один раз и прокутил канальство. Еще сверх 6 целковых. А какой, если б ты знал, волокита Кувшинников? Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодетая, рюша на ней, трюша, и черт знает чего не было. Я думаю себе так, черт возьми, а Кувшинников, то есть эдкой бестия, подсел к ней на французском языке, подпускает ей такие комплименты, поверишь ли, простых баб не пропустил. Это он называет попользоваться, значит, клубнички. Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привез с собой один. Хорошо, что догадался купить, когда еще были деньги. Ты куда теперь едешь?
— А я к человечку, к одному, — сказал Чичиков. — Ну что, человечек, брось его, поедем ко мне. — Нет, нельзя, есть дело. Ну вот что дело, уж выдумал. Ах ты, а подельдок Иванович. Право же, да еще и нужное. Пари держу, что врешь. — Ну скажи только, к кому едешь?
Ну, к Собакевичу. Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только здоровый, свежий человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы дрожат и прыгают щеки, и сосед за 2 дверями в третьей комнате вскидывается со сна, вытращив очи и произнеся: «Эк, его разобрало!»
«Что ж тут смешного?» — сказал Чичиков, отчасти недовольный таким смехом.
Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговаривая: «Ой, пощади, право, треснул со смеху!»
«Ничего нет смешного. Я дал ему слово», — сказал Чичиков.
«Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему. Это ж просто жидомор! Ведь я знаю твой характер. Ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бон-бона. Послушай, братец, ну к черту Собакевича, поедем ко мне. Каким балыком попочью?» Пономарев бестия так раскланялся, говорит: «Для вас, говорит, только всю ярмарку обыщите. Не найдете такого. Плут, однако ж, ужасный». Я ему в глаза это говорил: «Вы, говорю, с нашим откупщиком первые мошенники». Смеется бестия, поглаживая бороду. «Мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке. Ах, брат, вот позабыл тебе сказать. Знаю, что ты теперь не отстанешь, но за 10 000 не отдам. Наперед говорю. Эй, Порфирий!» Закричал он, подошедший к окну, на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички.
— Эй, Порфирий! — кричал Ноздрев. — Принеси-ка щенка!
— Каков щенок? — продолжал он, обращаясь к Чичикову. — Краденый!
Ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменил у Хвостырева.
Чичиков, впрочем, отроду не видел ни кауры кобылы, ни Хвостырева.
— Барин, ничего не хотите закусить? — сказал в это время, подходя к нему старуха.
— Ничего. Эх, брат, как покутили. Впрочем, давай рюмку водки. Какая у тебя есть?
— Анисовая, — отвечала старуха.
— Ну, давай Анисовой, — сказал Ноздрев.
— Давай уж и мне рюмку, — сказал Белокурый.
— В театре
одна актриса так каналья пела, как канарейка. Кушинников, который сидел возле меня, вот, — говорит, — брат, попользоваться бы насчет клубнички. Одних балаганов, я думаю, было 50. Фенарди 4 часа вертелся мельницей.
Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему зато низко поклонилась.
— А, давай его сюда! — закричал он, увидевший Порфирия, вошедшего со щенком.
Порфирий был одет так же, как и барин, в каком-то архалуке, стеганом на вате, но несколько позамасленней.
— Давай его клади сюда на пол!
Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все 4 лапы, нюхал землю.
— Вот щенок!
— сказал Ноздрев, взявший его за спинку и приподнявший рукою. Щенок испустил довольно жалобный вой.
— Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил?
— сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая тщательно брюхо щенка.
И не подумал вычесать его.
Нет, я вычесывал.
А чего ж, блохи?
Не могу знать. Статс, может, как-нибудь из брички поналезли.
Врешь, врешь. И не воображал чесать. Я думаю, дурак еще своих напустил.
Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши, на-ка, пощупай рукою.
Да зачем, я и так вижу.
Доброй породы, — отвечал Чичиков. Нет, возьми-ка нарожь, пощупай уши. Чичиков в угодность ему пощупал уши, промолвивши.
Да, хорошая будет собака.
А, нос, чувствуешь, какой холодный, возьми-ка рукою. Не желая обидеть его, Чичиков взял из-за нос, сказавший «хорошее чутье».
— Настоящий мордаш!
— продолжал Ноздрев. — Я, признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его. Порфирий, взявший щенка под брюхо, унес его в бричку.
— Послушай, Чичиков! Ты должен непременно теперь ехать ко мне. 5 верст всего, духом домчимся, а там, пожалуй, можешь и к Собакевичу.
А что ж, подумал про себя Чичиков, заеду я в самом деле к Ноздреву.
Чем же он хуже других? Такой же человек, да еще и проигрался. Горастан, как видно, на все, стал быть, у него даром можно кое-что выпросить.
— Изволь, едем, — сказал он, — но чур не задержать, мне время дорого.
— Ну, душа, вот это так! Вот это хорошо! Постой же, я тебя поцелую за это!
Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались.
— Эй, славно, втроем и покатим!
— Нет уж ты, пожалуйста, меня-то отпусти,
— говорил Белокурый, — мне нужно домой.
— Пустяки, брат, пустяки, не пущу.
— Право, жена будет сердиться. Теперь ж ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку.
— Не-не-не-не, и не думай.
Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противоположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что, в особенности, не согласятся плясать по чужой дудке. А кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупые назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку. Словом, начнут гладью, а кончат гадью. — Вздор! — сказал Ноздрев в ответ на какое-то представление Белокурова, надел ему на голову картуз и Белокурый отправился вслед за ними.
— За водочку, барин, не заплатили, — сказала старуха.
— А, хорошо, хорошо, матушка, послушай, зятек, заплати, пожалуйста, у меня нет ни копейки в кармане.
— Сколько тебе? — сказал зятек.
— Да что, батюшка, 2 гривенник всего, — сказала старуха. — Врешь, врешь, дай ей полтину, придовольна с нее.
— Маловато, барин, — сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностью и еще побежала в попыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка. Приезжие уселись.